говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальная весна в Нью-Йорке». В передаче, подготовленной Александром Гиннесом, участвует музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 12 марта 1998 года.
Александр Гиннес. Как говорит не только календарь, но и погода, в Нью-Йорке наступила весна. У нас это смутное время года. Градусник ведет себя как угорелый. То показывает июньскую температуру, то январскую. И часто все это в течение одного дня. Слякоть сменяется сушью, которая без всякого предупреждения может оборваться апрельским снегопадом. Короче говоря, Нью-Йорк весной ведет себя по-нью-йоркски, то есть как хочет. Я уверен, что весна прибавляет синоптикам больше седых волос, чем все остальные сезоны вместе взятые. Однако привычные нью-йоркцы не ропщут, как все нормальные горожане, которые не пашут, не сеют и живут в уверенности, что макароны растут на кустах. Нью-йоркцы четко различают только два времени года – теплое и холодное. Их интересует не времена года, а погода. Надо же знать, брать зонтик, не брать зонтик. По-настоящему приход весны волнует только садоводов, рыболовов, второстепенных поэтов и школьников. Последних больше всего, они ждут каникул. В современном урбаническом мире времена года заменили практически смысл метафизическим. Каждый сезон обзаводится своим концептуальным нюансом, психологическим и социальным подтекстом, своим лейтмотивом. Вот об этом, о том, какой лейтмотив сопровождает нынешнюю весну в Нью-Йорке, я и хочу спросить нашего гостя, музыковеда Соломона Волкова.
Поскольку в самом начале нашей передачи прозвучало танго Пьяццоллы, то я подозреваю, что вы, Саша, хотите меня как бы подтолкнуть к ответу, который звучал приблизительно так.
Это не я, это время, насколько я понимаю, танго Пьяццоллы слышно сегодня повсюду. И не только в Америке, между прочим, только что я смотрел Олимпийские игры, где фигурное катание было просто покорено Пьяццоллой. Под Пьяццоллу танцевали, по-моему, чуть ли не все, кто выступал в Нагано.
Так вот, видите, вот в вашем этом замечании, по-моему, и кроется правильный ответ на ваш же вопрос. А именно, пьяццолломания, если можно так сказать, в Нью-Йорке на сегодняшний день продолжается круглый год. Это вовсе не специфически весенняя музыка. И я должен сказать, что я уже как бы захлебываюсь просто в потоках танго, самого Пьяццоллы, всяческих других танго, и даже уже вот сейчас объявлено в Нью-Йорке, самое представительное за всю историю 20 века, такая вот музыкальная выставка композиторов Аргентины. Так вот, эта выставка с приездом ведущих композиторов, с исполнением их симфонических и камерных произведений, с лекциями, с семинарами и так далее, она озаглавлена «Beyond Tango», то есть «За пределами танго», то есть подчеркивается, что не только танго нам нужно ожидать от композиторов Аргентины. То есть танго звучит сейчас повсюду, в самых разнообразных обработках и переложениях.
Вы знаете, у меня есть по этому поводу одно соображение. Действительно, этот безумный бум на танго, который покорил, одну за другую покоряет разные страны, мне кажется, что в этом есть что-то глубокомысленное и значительное. Дело в том, что танго ведь это музыка начала века. И я бы связал увлечение Пьяццоллы, увлечение танго с другим таким эффектным артефактом массовой культуры, а именно с фильмом «Титаник». Мне кажется, что совершенно не случайно возникла в конце 20 века ностальгия по его началу. Какая-то роскошная, красивая, бурная, страстная и экзотическая жизнь начала века, такой, как мы видим ее сегодня в кино, или вот как мы видим ее, как мы ее слышим в музыке Пьяццоллы, воспроизводит некий миф о Бель-эпок, миф о прекрасной эпохе, которая была до Первой мировой войны, до Второй мировой войны, которая была до нашего времени. То есть в этом лежит, как мне кажется, некий ностальгический комплекс. И вот дух времени, гегелевский вот этот Zeitgeist, проявляется в увлечении танго.
Я могу сказать в связи с этим одно, что на этой волне вот безумного увлечения Пиццолы и тем фактом, что вот это танго во всех его проявлениях входит все больше и больше в окружающий нас звучащий мир и решительно как бы пересекает и уже даже пересекло границу, где четко разделяются низкие жанры от высоких, то есть на сегодняшний день слушать танго можно и в концертном зале, и самые тонкие ценители современной музыки тоже не стесняются ставить диски Пиццолы. Так вот, на вот этой вот самой волне, как мне представляется, потихонечку в американскую культуру, а значит и в культуру Запада вообще, входит произведение, созданное в России.
Мне кажется, что я знаю, о чем вы говорите. Я думаю, что я угадал. Речь идет о знаменитом музыкальном сочинении «Утомленное солнце», которое в обработке Гидона Кремера звучит с диска. Гидон Кремер записал диск Пиццолы, и среди прочего там есть и «Утомленное солнце», которое, конечно, к Пиццоле не имеет никакого отношения, за исключением того, что Кремер интерпретировал его в том же стиле и в том же духе, что и Пиццола.
Во-первых, я хочу напомнить, что популярность этого танго началась не с диска Кремера, а с кинофильма Никиты Михалкова, который, в общем, является одним из самых приметных здесь сейчас достижений отечественного кинематографа. Это то, о чем люди сразу вспоминают, когда ты с ними заговариваешь о современном российском кино. А вслед за этим появился диск Кремера, на котором это танго записано, и, как известно, этот диск стал бестселлером, причем довольно большим.
Вы знаете, меня, когда я слушал этот диск, я слушаю его не раз, мне очень нравится эта музыка, я считаю, что Гидон Кремер создал замечательную, более того, высокоталантливую интерпретацию Пиццолы, меня поражает то, как органично и естественно вписывается русское танго в аргентинскую музыку. Я думаю, это не случайно, ведь танго происходит от двух корней. Это испанская музыка и аргентинская музыка гаучо. Это так тут называется в Аргентине милонга. Поразительно то, что сочетание это совершенно случайное и очень, в общем-то, необычное. Это испанская меланхолия и достаточно вульгарный, эротический, я бы сказал, низовой слой музыкальной культуры. Так вот, мне кажется, что русская тема в танго вводит туда еще такую типично русскую меланхолию, немножко пошловатую меланхолию городского романса. Сочетание, по-моему, необычайно удачное. Мне кажется, что в этом танго слышится что-то от Мити Карамазова.
Я думаю, что здесь вы пропустили, может быть, еще один чрезвычайно важный составляющий элемент, который сейчас особенно актуален. Сама по себе вот эта вот аргентинская музыка, я, во всяком случае, так считаю, никогда бы не вышла на мировую сцену, если бы она предварительно не была пропущена через парижские кабаки. То есть именно Париж оказался вот тем фильтром, через который эта аргентинская музыка просочилась в европейскую, а оттуда уже и в мировую культуру.
Буэнос-Айрес всегда назывался маленьким Парижем.
Да, вот в этом сходство. И мне кажется, что здесь есть актуальная перекличка с сегодняшним днем, когда мы все больше и больше понимаем, что, скажем, культура бывших республик Советского Союза просачивалась на мировую арену как раз через, что называется, московский фильтр. То есть она сначала отбиралась и пропускалась представителями творческой интеллигенции в Москве, а затем уже в каком-то пересказе или переизложении, или в специфической упаковке уже становилась достоянием европейской мировой культуры.
Я не думаю, что с вами согласятся многие-многие в бывших советских республиках. Но я понимаю, что о чем вы хотите сказать, что музыка должна пройти, быть рафинированной, пройдя через какую-то столичную
через культуру. Какого-то посредника, да, да, который уже представит эту музыку как бы мировой публике. Но я как раз хочу в данном случае рассказать о том, как вот это вот российское танго вновь зазвучало уже в третий раз в Нью-Йорке. Эта музыка прозвучала в спектакле чрезвычайно уважаемого и даже, можно сказать, популярного в Америке хореографа Поля Тейлора, о котором довольно мало знают в России, хотя здесь в данный момент, после смерти Баланчина и в связи с тем, что другая очень крупная фигура Джема Робинс практически не создает новых постановок, новых танцев, сейчас Пол Тейлор считается фактически ведущим американским хореографом. И у него даже не одна просто компания, которая так называется, Пол Тейлор Данс Компания, у него их две. То есть настолько велик спрос, что две компании исполняют его произведения. Он довольно много сочинил танцев, больше 100, насколько мне известно, по последнему счету. И вот, скажем, сейчас, в эти дни, когда его группа гастролирует в Нью-Йорке, по нью-йоркскому телевидению показывают даже телевизионную рекламу этой танцевальной компании, что довольно необычно, поскольку это считается классическим танцем, а классический танец чрезвычайно редко рекламируется по телевидению. Это удел только явления массовой культуры, и для меня это как раз показатель того, что танцевальное искусство Поля Тейлора как раз и стоит вот на этом пороге перехода уже в состояние массовой культуры, в состояние такого, где уже достаточно широкая публика ходит и понимает эту достаточно рафинированную
хореографию. То есть мы опять говорим о синтезе высокого и низкого. Да. В таком же синтезе, который представляет музыка Пиццолы.
Так вот, один из самых эффектных номеров в новой программе Тейлора основан как раз на музыке этого танго «Утомленное солнце» в интерпретации Гидона Кремера. И Тейлор воспринимает как раз это танго как квинтэссенцию вообще жанра танго. То есть он уже, для него уже такие мелочи не важны. Принадлежит эта музыка Пьеру Пиццолы или российского композитора. И он на эту музыку ставит чрезвычайно эротический номер, в котором пары, как в таких случаях говаривал мой знакомый, замечательный российский хореограф Федор Васильевич Лопухов, обсуждая подобные танцы, он всегда говорил, ну, это уж на грани порнографии. Так вот, тут тоже это достаточно все откровенно, почти уже на грани порнографии, и детально изображаются различные сцепления различных пар. И гетеросексуальный, и гомосексуальный, это всегда, кстати, сильный элемент танцев Тейлора, он всегда рассчитывает на шоковый эффект, и этого эффекта достигает и на сей раз. У публики просто перехватывает дыхание, и этот номер проходит на ура.
Микрофона Александр Генис. В Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем беседу о приметах весеннего музыкального сезона в Нью-Йорке. Соломон, мы, надеюсь, достаточно поговорили о танго, о Пиццоле, о Кремере и о «Утомленном солнце». Какую еще ноту вы бы отметили в этом музыкальном сезоне?
Ну, как бы традиционно это время года нас склоняет думать о женщинах, да, конечно, о них нужно думать, и мы думаем, наверное, круглый год, но весной как-то мы думаем особенно концентрированно в связи со
всеми. Я надеюсь, что вы имеете в виду 8 марта, да. Не более того.
Да, но я как бы стараюсь обойти это, заменить
эфемизмом,
это, да, эфемизмом каким-то. И в связи с этим я хочу рассказать о чрезвычайно примечательном событии, которое произошло недавно. Это было выступление пианистки Оксаны Яблонской со своим сольным концертом в помещении Джульярд театра. Этот концерт подводил итоги определенному периоду в ее деятельности. И я должен сказать, что навел на меня соображение по поводу специфики карьеры эмигрантов из России на Западе и в Америке в частности.
Только, Соломон, давайте сначала немножко расскажем о Оксане Яблонской. Мы-то ее с вами хорошо знаем. Она эмигрантка третьей волны. Она жила вместе с нами в Нью-Йорке. И мы ее слушаем много лет. Хотя не только в Нью-Йорке. Вы знаете, я прошлой весной был в Таллине, и у меня был свободный вечер, решил пойти на концерт. И вдруг я видал, что в таллинской ратуше играет Оксана Яблонская.
Да, у нее сейчас чрезвычайно цветущая карьера. А в свое время она была известной советской пианисткой, ученицей самого Гольденвейзера, это сама по себе марка. Затем она уехала, лет 20 или около того уже живет в Нью-Йорке. И когда она приехала сюда, я помню этот момент очень хорошо, вся ее как бы жизнь поменялась. Да? Она оказалась перед совершенно новой аудиторией, оторванной от всей своей прежней питательной и питающей среды, и должна была в известной степени начинать все сначала, поскольку ее переезд не ознаменовался таким, скажем, громким каким-то скандалом.
Не как... Ростропович.
Да, не Ростропович, и не скажем, не приезд Фельдсмана, который здесь дебютировал с концерта в Белом доме и так далее, и так далее. Это она была одной из вот такого потока музыкантов из России и совершила, на мой взгляд, некоторые подвиг вот за эти годы своей жизни в Америке. Она стала новой пианисткой. Она появилась в ней совершенно новое качество. И мне кажется, что вот это ее новое качество очень сильно проявилось в одном из моментов ее концерта, а именно тогда, когда она стала играть песни Шуберта в переложении для фортепиано Франца Листа. Дело в том, что эта музыка традиционно трактуется чрезвычайно романтически, так, взволнованно, с подчеркиванием каких-то эффектных мест и так далее. Яблонская играла эту музыку чрезвычайно ровно и сильно, и у меня при этом исполнении возникли специфические ассоциации. Я вспомнил о том, как покойный Иосиф Бродский любил говорить, что искусство должно быть искусством цвета серой воды. Вот это было его любимое определение, искусство цвета серой воды. Под этим он подразумевал вовсе не серое искусство, так сказать, не маленькое искусство, а искусство, которое как бы делает некоторые усилия специально для того, чтобы сдержать вот эту эмоцию, сдержать вот этот самый эмоциональный надрыв и передать трагизм через внешне чрезвычайно сдержанные формы. И такое искусство, в принципе, русской традиции и русской культуре не свойственно. Это западная традиция, это западное отношение к материалу.
Я бы сказал, что это англосаксонское отношение к искусству в целом. И Бродский совершенно не случайно стал об этом говорить здесь, в Америке, потому что он находил образцы такого таланта у американских и английских поэтов, у Фроста, у Одена, у совершенно другой поэтической традиции. Как раз в русской традиции он ценил иное. Он ценил верхнее до Цветаевой. Это совершенно прямая противоположность тому, что, о чем говорил Бродский об Америке и об американской, и англосаксонской поэзии в целом. Так что я думаю, что здесь как раз накладываются два темперамента и два понимания искусства, русское и западное.
И вот то, что сделал Бродский в этой области, а он чрезвычайно продвинулся далеко в этом направлении, это как раз и делает, как мне представляется его в данный момент, таким перспективным для развития русской культуры. Это абсолютно новая прививка.
То есть снижение тона,
да,
скажем так.
Да, и передача трагизма вот через эту глухую, сдержанную, ушедшую в себя интонацию, которая требует гораздо большего напряжения и для ее, условно говоря, производства вот этой вот эмоции вот сдержанно, и для ее восприятия. И по мере того, как Россия движется вот в этом направлении, в направлении, так сказать, вхождения в эту, условно говоря, мы можем ее так назвать, атлантическую культуру, а я думаю, что как бы в этом направлении, хоть и очень медленно, она движется, для нее становится все более перспективным вот этот вот нетрадиционный до сих пор для русской культуры путь. И эмигранты, которые здесь в разных областях культуры работают уже достаточно давно, если они открыты к влиянию вот этой самой англосаксонской культуры, они тоже впитывают ее и сознательно, или даже, может быть, бессознательно проецируют уже в своем творчестве, показывая вот этот новый результат, новое качество. И это новое качество мы слышим в исполнении Яблонской.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Музыкальная весна в Нью-Йорке». У нашего микрофона беседовали Александр Генис и Соломон.
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 марта 1998 года.
How many roads must a man walk down before they call? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
На волнах «Радио Свобода» передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
В Америке вышел новый компактный диск «Тоска по любви» с песнями Боба Дилана, когда-то знаменитого, а теперь основательно забытого американского барда. Настолько забытого, что одни путают его с его сыном Джейкобом, певцом довольно популярным среди молодежи, другие думают, что он умер, поскольку он за последние 10 лет не выпустил ни одного музыкального альбома. Третьи вообще никогда не слышали его имени. А между тем, в 60-70-х годах не было в Соединенных Штатах, да и в Европе, человека, который бы не знал, кто такой Боб Дилан.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Песня Дилана «Ответ знает ветер», которую вы сейчас слышали, состоит только из вопросов. Сколько дорог должен пройти человек, чтобы стать мужчиной? Сколько морей должен пролететь голубь, чтобы уснуть, наконец, на песке? Сколько раз человек поднимет глаза вверх, прежде чем он увидит небо? И только в последней строчке каждого куплета поется «Ответ, мой друг, знает ветер. Ответ знает ветер». Эта песня стала гимном американской интеллектуальной молодежи, а сам Боб Дилан – символом 60-х, самым знаменитым автором так называемых «песен протеста». Почему именно он? На этот вопрос отвечает историк и журналист, знаток творчества Дилана Джонатан Сандерс.
Ну, прежде всего, Боб Дилан – поэт. То, что он писал, это настоящая поэзия. Другое дело, Дилан – исполнитель. У него никогда не было такой большой аудитории, как у Фрэнка Синатры или у Битлз. Его вещи часто приобретали популярность в исполнении других музыкантов. Но его фразы, названия песен давно уже стали частью поп-культуры, причем на всех уровнях. Американские президенты цитировали строчки из песен Дилана. Главный печатный орган контркультуры, журнал Rolling Stone, взял свое название из его песни 65 года «Like a Rolling Stone», «Как катящийся камень». Была даже одна террористическая группа в 60-х, Weatherman, синоптики, которая взяла свое название из знаменитой в свое время песни Дилана «Вам не надо быть синоптиком, чтобы знать, откуда дует ветер». Словом, его поэзию растащили по строчкам. Тысячи американцев использовали их в разговоре, даже не зная, кто их написал. Я думаю, через 100 лет Боба Дилана будут помнить как одного из самых значительных американских поэтов 20-го столетия.
Одной из самых поэтических песен Дилана считают песню «Мистер Тамбуринмен» — новый загадочный вариант крысолова из Гамельна. Обратите внимание, если это возможно по радио, на очаровательный тонкий рисунок мелодии в этой песне.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you.
Поманите меня своей песней, мистер Тамбурин. Я не сплю, я не занят. Моя империя рассыпалась в песок, из которого она и вышла. Мне некуда идти, мне не с кем встречаться. И в одно прекрасное утро я вполне могу последовать за вами.
Me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you.
Перевести Дилана на русский язык почти так же трудно, как перевести на английский, скажем, Акуджаву. И поэзию его песен, и их социальный или, лучше сказать, исторический подтекст. В Америке, кажется, только Набоков сумел настолько оценить Акуджаву, что поместил его строчки, написанные латинскими буквами, в свой английский роман «Когда трубач отбой сыграет и острый локоть отведет». Известный критик Нат Хентер в 70-х годах писал о Бобе Дилане.
Большинство песен протеста слишком прямолинейны и потому глупы. Песни Дилана необычайно действенны, потому что необычайно поэтичны. Он художественно артикулирует эмоции, которые бушуют в душах этих ребят. Стыд за атомную бомбу, горе из-за гибели президента, ужас Вьетнамской войны. И, боже, как этот мальчишка трогает сердце. Когда он пел свой «Rolling Stone», я так расплакался, что вынужден был выйти.
Эй, каково это? Остаться совершенно одному, ни с кем не знакомым, потерявшим путь к дому. Эй, каково это? Катиться самому по себе, как катится камень. На волнах радио «Свобода» передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Дилан, он же Роберт Зиммерман, вырос в глуши в городке Хиббинге, штат Миннесота, в любящей еврейской семье. Его родители с тихим отчаянием смотрели, как сын, вместо того, чтобы учиться, часами тренькает на гитаре в своей комнате, но вмешиваться не решались. И Боб Дилан без помех отыскивал подходящий для себя ритм, тональность, музыкальный ключ к своей поэзии. «Только пришли мне ключ», — поется в одной из его песен, «и я найду к нему дверь, даже если на это уйдет вся моя жизнь». О музыкальной стороне творчества Дилана рассказывает профессор истории поп-музыки Кевин Зембелла.
Песни Боба Дилана – это тот случай, когда музыкальную характеристику автора нельзя отделить от его поэтической характеристики. Он, безусловно, не певец, не вокалист, но и не в полном смысле поэт. Он именно бард. С ним вы получаете, так сказать, весь комплект. Но в отличие от песен многих других бардов, песни Боба Дилана часто исполняли другие певцы. Более того, иногда эти певцы-то их и прославили. Например, песню «Мистер Тамбурин Мэн» сделала хитом группа «Бёрдс», а песня «Ответ унес ветер» именно в исполнении группы «Питер, Пол и Мэри» стала самой известной песней 60-х. Боб Дилан – родоначальник эры фолк-рока, народного рока, начавшейся, как считается, в 65-м году. Дилан был горячим поклонником Вуди Гатри, создателя и исполнителя народных песен «Фолк Сонс». И Дилан впервые положил слова, типичные для этих «Фолк Сонс», баллады или стихи с социальным политическим подтекстом, на ритм рока, на рок-бит. До него исполнители рок-н-ролла ограничивались довольно однообразными и часто примитивными куплетами, типа «I love you», «You love me». Дилан дал рок-н-роллу социальное и философское звучание.
Джон Леннон написал однажды: «До Боба Дилана мне даже в голову не приходило, что песня может быть такой личной, такой интимной, такой абсолютно искренней. Он словно открыл новую дверь».
Любопытно, что вокальный свой стиль Дилан почти не менял и, в сущности, всегда немножко имитировал Вуди Гатри. Чуть гнусавый голос и сдержанная манера исполнения. Гатри как бы говорит: «Я вам рассказываю эту историю не для того, чтобы вы сочувствовали, а просто, чтобы она не канула в лету». Послушайте ранние вещи Дилана, послушайте песню «Времена меняются». Мелодии, конечно, у Дилана очень разные, но при этом манера исполнения всегда остается узнаваемой.
Времена меняются. Кто раньше был побежденным, становится победителем, потому что времена меняются. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing.
Боб Дилан не дает интервью и терпеть не мог, когда его расспрашивали, как он создал ту или другую песню. «Понятия не имею, как это вышло», — бормотал он. «Если бы понаблюдали, как я сочиняю, то увидели бы, что каждый идиот может это сделать». Джонатан Сандерс, участник нашей сегодняшней передачи, несколько раз встречался с Бобом Диланом. С ним беседует Рая Вайль.
Вы знаете Боба Дилана лично. Что он за человек?
Как в песнях. Очень сложный, очень закрытый. Человек, который постоянно меняется. Он сам о себе говорит, что утром встает одним человеком, а ложится спать совсем другим. По рождению он еврей, но в юности увлекся христианством и крестился. Потом стал буддистом. А недавно, уже после выхода нового альбома, он сказал, что его религия – песня.
Многие пишут, что при всей известности Боб Дилан оставался для всех загадкой. Как вы это объясните?
Фёдор Тучев. Существует много замечательных людей, о чьей личной жизни мы ничего или почти ничего не знаем. О Федоре Тютчеве, например. Как удавалось чиновнику Министерства иностранных дел писать такие замечательные стихи? 30 лет назад Боб Дилан был иным.
часто бывал на публике, не скрывал своих любовных связей. Его нашумевший роман с Джоан Баэс тогда все подростки обсуждали. Но мир изменился, а Боб Дилан отказался к нему приспосабливаться. Он остался в себе. К тому же люди, с которыми он тесно общался, не болтали лишнего. Его первый продюсер Гроссман умер, не написав мемуаров. А его жены и любовницы до сих пор молчат. Молчит и он. Так что мы можем судить о нем только потому, что он пишет. Конечно, всегда были слухи и сплетни. Дилан, шутя, говорил, что дал толчок новому виду расследования – изучению мусора. В период славы безумные поклонники Дилана приезжали в Гринвич-Виллидж, где он жил, и рылись в его мусоре, пытаясь понять по квитанциям, счетам и скомканным запискам, как он жил и что он был за человек. Помню, Любимов описывал свое путешествие с Высоцким через всю Россию, вплоть до Сибири. Было лето, и из всех окон доносились песни Высоцкого. А когда они шли по улице, люди, чуть не вываливаясь из открытых окон, кричали:
«Володя, вы наши, вы наши!»
Вот так же в Америке когда-то воспринимали Боба Дилана.
Пожалуй, ярче всех описал Дилана замечательный американский актер и драматург Сэм Шепард. Он встретил его в конце 70-х на каком-то вечере в Нью-Йорке. И поначалу нашел его самого слишком артистически печальным, а его рассуждения о французском кино слишком сюрреалистичными. Но в середине вечера Дилан сел за рояль.
Вот тут-то и началось. Он был профессиональным поджигателем. Через 5 минут все вокруг уже дымилось. Оставьте на минуту в стороне его поэтический дар и просто всмотритесь в эту трансформацию энергии, которая в нем бушует. Энергия, которая помимо вашей воли вселяет в вас мужество и надежду. Но главное, дает ощущение жизни, бьющей ключом прямо тут, на авансцене. Неудивительно, что он смог встряхнуть целую нацию.
Радио «Свобода» — передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Кроме широко известного романа с поэтессой и певицей Джоан Баэс, тоже легенды 60-х, у Дилана был тщательно скрываемый от прессы и публики брак с прелестной и, судя по всему, чрезвычайно достойной женщиной Сэрой Лоундес. Дилан так скрывал свое счастье, что только через несколько месяцев после свадьбы в таблоиде «Нью-Йорк-Пост» появился заголовок: «Шш, Боб Дилан женился». Сэра и Боб Дилан прожили вместе 12 лет, и у них было 4 детей. Как пишет биограф Дилана Роберт Шелтон, многие песни этих лет были посвящены жене, никогда не прямо, но всегда с невероятной нежностью. «Грустноглазая женщина из долины». Она говорит, как молчит. Женщина, похожая на Мадонну. За это время Дилан стал всемирно знаменит и богат, как крёз. Ему строили какие-то баснословно дорогие дома, бассейны, разбивали парки. Он вел богемную жизнь. Никому не известно в точности, что произошло между ним и Сэрой, но в 1977 году она неожиданно для друзей и знакомых потребовала развод и ушла, забрав всех детей. Похоже, что для Боба Дилана этот развод стал трагедией, от которой он так и не оправился. 10 лет он вообще молчал, а сейчас, через 20 лет после развода, лучшую песню своего нового альбома он назвал «Love Sick», что можно понять и как «тоска по любви», и как «любовная болезнь» на манер морской болезни. В этой песне уже другой, совершенно неузнаваемый голос поет: «Мне опротивила любовь. Я вижу любовников на лугу, я вижу их силуэты в окнах. Я слежу за ними, пока они не исчезнут из глаз, оставив меня наедине с тенью. Мне опротивила любовь».
I see lovers in the meadow.
Кто-то из художников, кажется, Сезанн, сказал: «Портрет никогда не может быть закончен. Он может быть просто отложен». Так обстоит дело и с портретом Боба Дилана. Его биограф Шелтон вспоминает поэта Йейтса, который написал свои лучшие работы в возрасте от 60 до 75 лет и в 75 получил Нобелевскую премию по литературе. Возможно, новый альбом Боба Дилана, которому исполнилось в этом году 56, станет его первым шагом в новую американскую поп-культуру. Но, судя по всему, он не очень туда стремится. В брошюре, приложенной к его музыкальному альбому «Биография», Дилан пишет:
«Сейчас любят говорить о новом имидже Америки. Но моя Америка все та же. Фолкнера, Джеймса Дина, Марлона Брандо и Мэрилин Монро. Ни компьютеров, ни кокаина, ни Дэвида Леттермана. Все помешаны на новом, забывая, что оно может быть гораздо хуже старого. Так что я предпочитаю по мере сил и возможностей оставаться в той части Америки, которая не меняется. В Америке Джона Китса, Мелвилла и Вуди Гатри».
Сколько столетий люди должны жить, чтобы стать свободными? Сколько раз человек может отворачиваться и делать вид, что не видит? Сколько ушей нужно человеку, чтобы услышать, что вокруг плачут?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».